Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і галоўная тэма падзеі і сэнсы панядзелка 27 снежня.
Ці час прызнаць паразу? Вынікі года ад Паўла Латушкі.
Сказать, мы выиграли? Нет. Мы проиграли? Нет. Но мы должны просто пойти сейчас в плен. Сдаться в плен и подчиниться диктатору. Я не готов идти в плен.
Тихановская мигранты Лукашенко. Что цікавило заходние СМИ у 2021 годе?
Заходняя пресса в гэты момент, она прачнулася.
Лондонский бульбасрач. Что отбывается с белорусами после выборов?
Это данность. Мы агрессивные. У нас есть клыки, у нас есть ногти.
Про гэта да іншае у программе Еўразум цягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Заканчивается 2021 год. Самый час подводить выники. Але конец года у Беларуси выглядая настолько насыщенным, варто только узгадать бесконцыя звальненні, затрыманні, суды над апанентамі уладаў і вялікія прысуды. Будучы рэферэндум па канстытуцыі. Сёння, дарэчы, мы ўжо даведаліся пра нюансы, якія хаваюцца ў дакуменце. Размовы пра перамовы з рэжымам і гэтак далей. Што нават і не ведаеш, з чаго пачынаць падводзіць тыя самыя вынікі.
Тым не менш, ёсць адзін вынік, які нельга аспрэчыць. Гэта тое, што супрацьстаянне прыхільнікаў пераменаў беларускага рэжыму працягваецца. У самой Беларусі гэта супрацьстаянне перайшло ў рэжым партызаншчыны. За мяжой беларускі парадак дня абмяркоўваюць на самых высокіх трыбунах. І гэта дае пэўны плён.
Якія вынікі працы народнага антыкрызіснага ўправлення і як зробленае паўплывала на сітуацыю ўнутры краіны? Ці даюць чаканы вынік заходнія санкцыі?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
Спадар Павел, ці можна адной фразай там сказаць адразу, як вы ацэньваеце гэты год з пункту гледжання вот дзейнасці НАУ? Атрымалася паспяховая, непаспяховая, так, ну, штосьці, ну вот адной фразай.
Ну, перед тем, как отказать на пытание об деятельности Народного антикризисного управления, я хотел бы, может, спачать с новогодних подарунков. Ну, принято приходить всегда с подарками. Ну, может быть, это не совсем только от нас подарок, а прежде всего от тех активистов, которые работают дома. Буквально сейчас, только вот сегодня, объявлено о создании коалиции протестных дворов. Мы видели с вами, насколько активно дворы выступали год тому назад, насколько активно организовывали различные протестные акции возле своих домов, на улицах городов нашей страны. Мы до сегодняшнего дня видим эту протестную активность. И очень важно, что сегодня объявлено как раз о создании коалиции протестных дворов. Это фактически десятки дворов, в том числе ассоциации, которые объединяются под теми требованиями, которые были озвучены белорусским обществом еще в 2020 году. Это означает, что будет более, так скажем, активное взаимодействие, их более глубокое сотрудничество, которое даст соответствующий результат. Так что подарок этот, я думаю, что коалиция протестных дворов преподносит гражданину Лукашенко, так же, как и Народное антикризисное управление совместно с польской адвокатской компанией также направило подарок Лукашенко к новогодней елочке. Это подача заявления в прокуратуру Польши о возбуждении уголовного дела по фактам геноцида и преступлений против человечности. Если же говорить в целом о итогах года, я думаю, самое главное, что нам удалось добиться, это в том числе и активная позиция Народного антикризисного управления, хотя, конечно, я не хотел бы здесь хвалиться, это было бы настолько бы неправильно и неправильно бы понято, и я бы получил огромную критику, и это действительно так. Мы не добились главного, мы не добились того, чтобы Лукашенко ушел. Но вместе с тем мы добились восприятия как внутри общества, так и за пределами Беларуси, что Лукашенко уже никогда не сможет повторить сценариев, которые он повторял каждые 5 лет после выборов, когда он задерживал, арестовывал, торговался, освобождал и дальше существовал. Внутри общества сформировалась очень четкая позиция неприятия этого человека, гражданина. Он настолько критично воспринимается белорусами, большинством белорусов, белорусов, конечно, фактически с гневом ему, к нему относится за тот кошмар мракобесия, который он творит на территории белорусской земли. Я думаю, что каждый, кто слушает сейчас нас, и многие, кто не слушает, большинство белорусов, мечтают каждое утро проснуться и оказаться в ситуации, когда его нет на белорусской земле, когда он не существует, когда мы действительно вдохнем грудью и будем жить нормально в нормальной стране. С другой стороны, результат – это токсичность Лукашенко за пределами Беларуси. Все, уже я не могу себе представить, что Лукашенко будет рукопожатным, что с ним будет кто-то вести диалог на равноправных. Он фактически, благодаря той стратегии, которую озвучила НАУ еще в начале года, он не признанный президент. Фактически Лукашенко президента нет. Давайте запомним это, то есть Лукашенко как президент больше не существует. Восприятие международных партнеров. Второе, то, что нам удалось добиться, действительно сформировать уже систему, алгоритм действий, его уголовного преследования, а также преследования всех тех, кто является его сообщниками. Третий инструмент давления – это санкции, которые несравнимы, наверное, с предыдущими периодами взаимоотношений Европы, демократических стран с Белоруссией, когда Лукашенко нарушал права человека, свободы гражданина. То есть такого мощного инструмента, пакета санкций, как сейчас, никогда не принималось. Но вместе с тем итог года – это и вызов. Вызов для нашей независимости и суверенитета, который тоже создает узурпатор, находящийся у власти.
Можно я вот одразу по тезах, вы как бы проговорили и вы спровоковали меня, как я, может быть, ранее задал это питание, чем плановал. Ваш подарунок, який вы зараз огучили, объединение дворов и вот про что вы казали. Чи можно... Вот, конец года. Я не один раз чу и в комментах, и в обмеркованиях про пытанні от шараговых белорусов. Коли уже наши штабы, оппозиция, там, те оппоненты режима, те демократичные силы, называйте, как хочете, объединяются. Я чу отказ... И, так бы мовить, официйный подчас разных таких отказов на пытаний, и неофицийный подчас приватной размовы от Светланы Тихановской. Хотелось бы все-таки вашу позицию по этим пытаниям. Вот объединение. Есть оно, ти нема, ти оно, может, и не потребное. Я и такое меркование чул.
Змитер, ну, по-перше, отказываючи на ваше питание на кон подарунка, я еще раз хотел сказать, что это, конечно, прежде всего заслуга дворов наших активистов. Я не хотел бы здесь приписывать себе какие-то или к нашей команде лавры. Поэтому спасибо тем, кто работает дома и кто работает каждый день, визуализирует этот протест. Низкий им поклон, и действительно их заслуга в том, что они продолжают сражаться, бороться за свободу и за независимость Беларуси. Что касательно объединения политических сил. Да, действительно, я думаю, что сейчас также мы должны поставить повестку дня очень важный вопрос. Действительно, вопрос более существенного взаимодействия партнеров, представляющих собой политические силы, он становится наиболее актуальным на сегодняшний день. Может развиваться эта ситуация по нескольким направлениям. Первое. Через создание широкой коалиции демократических сил, во главе которой становится Светлана Тихановская, которая как лидер объединяет вокруг себя коалицию, широкую коалицию демократических сил. Это один сценарий, но здесь, я думаю, что все зависит от Светланы, от ее штаба, от ее советников, которые дают ей соответствующие советы. Если они готовы рассматривать в качестве партнеров представителей других демократических институтов, демократических сил Беларуси, позиция, я думаю, наиболее эффективная, когда именно так это произойдет. Партнеры объединяются в коалицию, есть лидер, которая победила на последних выборах в 2020 году в Беларуси. Это один сценарий. Второй вариант, который предложил Валерий Цыпкало, это создание Белорусского национального совета. Ну, что-то вроде протоправительства, да, структуры. Хотя пока, может быть, она не систематизирована, это предложение, и нет у меня, например, тоже полного понимания, как оно должно выглядеть. Но сама по себе инициатива, она важна. Это опять вопрос объединения. Объединение демократических институтов в рамках форума или все-таки институализации этого, этой платформы. Для меня кажется, что очень важным создавать как форум коммуникации, так и, прежде всего, институты, которые претендуют на власть. Я говорил об этом несколько месяцев назад. Если мы не боремся за власть, тогда за что мы боремся? Добиться изменения ситуации в Беларуси с правами человека, свободами, сохранить независимость Беларуси, когда мы не ставим вопрос власти? Невозможно. Мы что, пытаемся добиться, чтобы Лукашенко обеспечил нам права человека в Беларуси? Абсурд. Что он будет бороться за независимость? Да, абсолютная глупость. Поэтому речь идет о чем? О том, что необходимо бороться за власть. Создание ситуации двоевластия в первом сценарии или во втором сценарии, о котором я говорю, это тоже очень серьезный триггер для режима.
Кіраўнік НАУ Павел Латушка працягвае падводзіць вынікі сыходзячага 2021 года ў размове з рэдактарам Еўрарадыё Дмітром Лукашуком пасля музычнай паўзы.
Працягваем падводзіць вынікі 2021 года разам з кіраўніком НАУ Паўлам Латушкам.
Трэча, ось, вам не падаецца, што я разумею, калі хочуць нейкага аб'яднання дэмакратычных сіл напярэдадні нейкай электаральнай кампаніі, калі гаворыць пра адзінага кандыдата, пра нейкія адзіныя структуры, а зараз, вот, мне падаецца, ці ёсць сэнс у нейкім вот аб'яднанні у одну структуру, и вот мы одной структурой, таким лукашизмом попали.
Нет, не о структуре идет речь, речь идет...
Я кажу про просьбы людей, вот як яны бачать себе гэтае вот...
Я думаю, что это просто нереально, давайте откровенно говоря, но невозможно, и здесь не идет, может быть, я из тех людей, которые наиболее склонен к тому, чтобы и объединяться в такую единую структуру, но когда анализируем мы всю карту политическую сегодня, тех игроков, политических сил, которые существуют, я вряд ли себе могу представить такой сценарий, то есть мы можем идеалистически об этом мечтать, это, наверное, было бы хорошо, но, наверное, вряд ли это реально. Опять же, под подобное объединение должно создаваться и определенное движение, движение людей. Или движение людей выдвигает вверх структуру, или структура получает поддержку уже существующего движения людей или пытается создать, скоординировать это движение. Тут может быть оба сценария, но то, что вопрос назрел, я абсолютно с вами соглашусь. Очень много зависит от позиции лидерской структуры. Если она действительно видит в этом смысл усиления, потому что это вопрос не ослабления, а как раз-таки усиления, в том числе лидерской структуры, усиления всех нас, усиления в наших действиях. Потому что подобным образом мы могли бы действительно работать по стратегии. Вот когда мы говорим к стратегии народного антикризисного управления, я думаю, уже все, наверное, ее изучили. Три пункта. Непризнание. Признание его уголовным преступником и его сообщников. Третье – мощный инструмент санкций. Это правовое, международное, информационное давление, экономическое давление. То есть это наша стратегия, по которой мы методично, системно работаем, начиная фактически с момента создания весь 2021 год. Добились мы результатов? Добились. Но добились ли мы главного результата? Нет. Значит, мы не добились результата. Поэтому я буду здесь самый критичен.
Дарэчы, про санкции. Одно пытанне будзе от наших гледачоў, одно пытанне ад мяне, ад гледачоў найперш, с павагай. Гледачка под ником Светлана пытается. Беларусы, якія знаходзяцца ў краіне, сталі закладнікамі Realpolitik. Санкции не змянілі ні адзін рэжым у свеце, яны ударылі па простых людзях. Якая ваша асабістая адказнасць за лёсы гэтых людзей?
Особистая политическая отказность, конечно же, моральная отказность, это безумовно, потому что каждый политик, когда он предлагает какие-то инструменты действий, он должен понимать, что рассчитываться с ним будет общество, и общество будет давать соответствующую оценку. Что касательно вообще инструментов, которые могут изменить ситуацию в нашей стране, необходимо очень четко понять первопричину всего, что произошло. Первопричина этой ужасной ситуации – это режим, система, созданная Лукашенко. Система, которая пошла на то, чтобы убивать людей, стрелять в них на улицах городов, избивать, насиловать, принимать неправовые решения, связанные с уголовными приговорами на десятки лет лишения свободы для, только за оппозицию, когда система увольняет людей просто за то, что они подписались за будущего или так и не состоявшихся кандидатов в президенты. То есть вопрос... Какие у нас есть инструменты противодействия этому? У нас есть один вариант, наверное, если читательница считает так. Согласиться и жить дальше с этим. Я не согласен. Значит, я предлагаю те инструменты, и команда Народного антикризисного управления предлагает те инструменты, которые мы считаем эффективными. Если кто-то готов использовать другие инструменты, пожалуйста. Если же мы говорим о ситуации, вот так скажем, я смотрел эфир так называемого диалога с Лукашенко, ну, во-первых, на мой взгляд, диалог сегодня – это сдача позиции.
Вы имеете на увазе эфир с Иваном Кравцовым?
Да, это сдача позиции. Я считаю, что все, что наработано за этот год, пусть и не привело нас к результату, но очень, очень серьезно давит на систему. Очень серьезно давит на систему. И уходить сейчас в диалог – это сдавать позиции. Это первое. Фактически это сдаваться в плен. То есть сказать, мы выиграли – нет. Мы проиграли – нет. Но мы должны просто пойти сейчас в плен. Сдаться в плен и подчиниться диктатору. Я не готов идти в плен.
На Еврорадио новини спорту. Арина Сабаленко завершає сезон 2021 года на другім місці у сусвітнім рейтингу. Вікторія Заренка – 27-ма, Олександра Сосновіч – 107-ма. Раніше першою ракеткою світу з'являється австралійка Ешлі Барті. Серед тенісистів у сусвітнім рейтингу лідирує серб Новак Джокович. Білорус Ілля Івашка – 48-ма. Хокейная Минская «Динамо» протягивает змагаться у чемпионате КХЛ за потрапление у плей-офф. У Москве оно проиграло ЦСКА 4-6, у «Динамовцев» 48 очков и 8 место у конференции «Заход». 29 снежня яны будут принимать магнитогорский «Металлург». А покуль «Динамо» умацовывает свой склад. Подписанный контракт с 26-годовым оборонцем Ренатом Валиевым, який догэтуль выступал за «Акбарс». Белорусская федерация футбола збирается принять решение об введении обязательной вакцинации для гульцов первой и высшей лиг национального чемпионата, у тым лику и для женской лиги. Документ про такие планы разосланы у клубы. Решение может быть принято у лютым наступного года. Завершенное расследование криминальной справы об организации домовного матча в белорусском футболе. Говорка про поединок «Нафтан» «Локомотив» у замаху на подкуп удельника спортивного споборництва здійснены повторно. Обвинувачивается 44-годовый уроженец Могилева. Справа хутка трапить у суд. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У 2021 годзе Беларусь заставалася ў павестцы буйнейшых сусветных СМІ. Хоць падавалася, самыя неверагодныя падзеі ў нашай краіне адбыліся дагэтуль у другой палове 2020-го.
Нагодамі для такой увагі да Беларусі ў свеце стаў як сам беларускі рэжым з арганізаваным для краін Захаду мігранцкім крызісам, так і апаненты рэжыму, найперш у асобе Светланы Ціхановскай.
Так, за сыходзячы год лідарка беларускай апазіцыі правяла столькі сустрэч на вышэйшым узроўні, колькі не здолеў Лукашэнка за 27 гадоў кіравання Беларусю. І больш за тое, сустрэчы Ціхановскай былі не проста сустрэчамі, але і мелі канкрэтныя вынікі.
Што найбольш цікавіла заходнія СМІ і як настаўленні заходняга грамадства ўплывалі падзеі ў Беларусі? Ці здольныя СМІ ўплываць на палітыку і хто ўплывае на СМІ?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае гісторык Александр Фрыдман.
Ну што ж, спадар Александр, я пачну, можа быць, з такога аспекту. Я ведаю, ну і мы не адзін раз з вамі да гэтай тэмы звярталіся ў эфіры, гэта што піша заходняя прэса на беларускую тэму. І тут, можа быць, з такога пачну. Увогуле мы ведаем, што інфармацыя, навіна, яны жывуць недоўга. Ад некалькі гадзін, да, можа быць, некалькі дзён, калі гэта нейкая зна. Значная падзея. Але беларуская тэма, ну, здаецца, не сыходзіць цягам усяго гэтага году са старонак сусветных СМІ. Наколькі я памыляюся, не памыляюся, і хто даваў падставы найперш, каб вот ад нас не адварочвалася і ні цікаўнасць не знікала?
Не, вы безумоўна маеце рацыю, і вось калі нават паглядзець на тое, вось гэтае падсумоўванне вынікі года, якія сёння выходзяць у розных заходніх выданнях, дык беларуская тэма там заўсёды, амаль заўсёды узгадваецца. ці ў якасці падзеяў, ці ў якасці асобаў. Напрыклад, асоба Святланы Ціханоўскай, яна па-ранейшаму досыць папулярная і вельмі вядомая ў Еўропе і ў Злучаных Штатах. Што ж тычыцца падзеяў, то тут і ўзгадваецца і гісторыя з рэйсам Ryanair, гісторыя Рамана Пратасевіча і, безумоўна, міграцыйны крызіс. Тое, што беларускія справы сталі міжнароднымі, гэта відавочна, і тое, што беларускае пытанне, гэта ўжо сёння еўрапейскае пытанне, ці нават ўжо, можна нават сказаць, сусветнае пытанне, гэта, безумоўна, факт, гэтыя тэмы прысутнічаюць. Хто нясе, так бы мовіць, за гэта адказнасць? Ну, перш за ўсё, я ўсё ж такі б сказаў Александр Лукашенко. Галоўным чынам быў Александр Лукашэнка і беларускія ўлады. Гэта ўсё, канешне, гіпатэтычна, але калі б, можа, і не было гісторыі з Ryanair, як працяг гэтай гісторыі міграцыйны крызіс. Так бы мовіць, калі б вось гэты знешнепалітычны накірунак, яго б не было, а ўсё заставалася толькі ў такім унутры палітычным накірунку, калі б у такім выпадку, каб беларускія тэмы прысутнічалі, ну, не ведаю, цяжка сказаць. Мабыць, можа, і ўвогуле не прысутнічалі, паступова зніклі б з міжнароднай прэсай. Бо ёсць жа такія выпадкі. Быў буйны дэмакратычны рух у Гонконгі, там былі пратэсты, былі пэўныя пратэсты на Кубе. Яны зніклі, яны былі падаўлены, і пасля гэтага цягам часу знікла і кубінская тэма, і амаль знікла гонконгская тэма, а беларуская тэма застаецца.
Ось, дарэчы, цікаво падштурхнула мяне адзін каментар да такой, можа быць, пытання, каб вы паразважалі. Вадзім Ігнаціеў, ну, не буду беспадстаўна там абзываць там тролем ці не тролем, ну, скажам так, чалавек з досыць скептычным і негатыўным поглядам і стаўленнем да прадстаўнікоў дэмакратычных сіл, у дачыненні да Ціханоўскай піша: толку з яе вядомасці. Так ось, а сапраўды, Ціханоўская не сыходзіць са старонак сусветных СМІ. Ціханоўскую прызнаюць там то чалавекам года розныя сусветныя выданні, то яшчэ там штосьці такого кшталту. Што гэта дае?
Ну, гэта дае, па-першае, тое, што калі што цікавасць да Беларусі застаецца, калі нехта піша пра Ціханоўскую, так гэта, звычайна, не толькі яе гісторыя, зразумела, яе гісторыя, яна вельмі такая цікавая, вельмі прыгожая для прэсы. І таму да асобы Ціханоўскай звяртаюцца. Вось такі чалавек, які ніколі не займаўся палітыкай, стаў палітычнай фігурай, змагаецца, жанчына. Ну, усе кампаненты, так бы мовіць, прысутнічаюць для таго, каб была цікавасць. Але калі пішуць пра Ціханоўскую, калі ўзгадваюць Ціханоўскую, калі Ціханоўская вядзе нейкія перамовы, сустракаецца з заходнімі лідарамі, нешта дае нейкія інтэрв'ю, там жа гаворка ідзе не толькі пра асобу Ціханоўскай. Там гаворка ідзе пра палітычных вязняў у Беларусі, пра становішча ў Беларусі. І тым чынам гэтая тэма, яна трапляе на старонкі прэсы, яна не знікае. Бо калі гэтая тэма знікне, калі ніхто ў свеце не будзе казаць пра тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі за кратамі, то шанцы гэтых людзей выйсці на волю толькі пагоршацца. Так што гэтая медыйная прысутнасць Ціханоўскай, яна, безумоўна, спрыяе таму, што беларуская тэма прасоўваецца. Іншая справа і іншае пытанне – гэта вынікі. Ну, канешне, калі нехта чакаў ад Ціханоўскай, што яна сваімі намаганнямі зробіць так, што Лукашэнка страціць уладу, што ў Беларусі зменіцца ўлада, то, безумоўна, Ціханоўская гэтай мэты дамагчыся не здолела, ці ўвогуле магла яе дамагчыся. Тут такое пытанне. Ціханоўская робіць тое, што можа, ну, атрымліваецца тое, што атрымліваецца. Вось такія на дадзены момант магчымасці, яны досыць абмежаваныя. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Традиційно до каляду Дмитро Войцюшкевич випустив нову пісню і кліп на яє. Твор називається «Под ялинкой», а написаний він так само традиційно для калядних творів Войцюшкевича на вірш Володимира Некляєва. Анімацію для кліпа намалював Андрусь Текінданг. Присядьте, согрейте одно одного обдымками, ды подумайте про тое светлое, что обовязково отбывалося с вами. И нехай калядная знижка принесе здяснение жаданию, написано у аннотации до відео. Музыка Лявон Войскі прэзентаваў навагоднюю казку «Падарунак» і яшчэ адзін калядны цуд. У ёй лютуе кароль і яго каралеўская варта. Галоўны горад фарбуюць шэра-зялёнай фарбай, спяваюць у гэтай краіне толькі каралеўскі гімн, а каляды дык увогуле забароненыя. Але з сілам зла супрацьстаюць чароны музыка, ялінка і сапраўдны цуд. І ўсё натуральна, як гэта бывае ў казках, заканчваецца добра. Звольнены мастацкі кіраўнік Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі Александр Гарцуеў. Пра гэта ў фэйсбуку напісаў кампазітар Дмітрый Фрыга. Інфармацыю пацвярджаюць і іншыя супрацоўнікі тэатра. Гарцуеў пачынаў кар'еру як актор у купалаўскім тэатры, затым шмат гадоў працаваў рэжысёрам. Яго спектакль «Немой», пастаўлены па творы Алесі Адамовіча, стаў лепшым на першай нацыянальнай тэатральнай прэміі. Жонка Александра Гарцуева, народная артыстка Беларусі Зоя Белахвостик и дочка актриса Валентина Гарцуева у жнюне 2020 года звольнились из Купаловского театру, подтримавши протесты супраць репрессий у Беларуси. Теперь яны актрисы незалежной труппы «Купаловцы». Лідер гурта «Эльдорад» Владимир Калаш у турме больш за ўсё перажывае за жонку Надзею. Фронтвумен каманды, як і муж, асуджана на 2 гады калоніі за ігру на валынках падчас пратэсту 2020 года. Яны не бачыліся і не размаўлялі з моманту затрымання 2 жніўня 2021-га. Сястра Владимира сустрэлася з ім у турме. Ён да слёз перажывае пра Надзю і пра яе здароўе. Зубы за сябе не хвалюецца, кажа, што добра ладзіць з людзьмі, таму ўсё будзе добра. Ён кожную хвіліну думае толькі пра Надзю і пра доўгае расстанне. Гэта цяжка, напісала Валянціна Калаш. Па словах Валянціны, Уладзімір трымаецца добра. Ён дзякуе ўсім, хто перажывае за іх з Надзеі лёс. Падтрымка людзей робіць яго спакойным. Наперадзе прысут іншым удзельнікам гурта «Эльдорад» Пятру і Юліі Марчынкам і Антону Шніпу. Уладзімір спадзяецца, што прысуд будзе мягчэйшым, чым той, які атрымалі яны з Надзеяй. Пропагандист Константин Придыбайло прычапіўся до спявачкі Рыты Дакоты з пытаннямі пра Лукашэнку. Інцыдэнт здарыўся на адным з канцэртаў у Маскве, куды Дакота прыйшла са сваімі сябрамі. Пра здарэнне яна распавяла ў сваім інстаграм. Придыбайло з сябрам, якім апынуўся прарасійскі ўкраінскі блогер Павел Кухаркін, сталі тыкаць спявачцы ў твар тэлефонам і пытацца, як ёй жывецца ў мордары пры Пуціне. Потым, па словах Дакоты, сталі казаць, маўляў, якая яна ўвогуле артыстка, ды каму яна патрэбна, і выкладаць усё гэта ў нейкія тэлеграм-каналы. Сябрам Рыты Дакоты давялося выклікаць ахову. Яна сцвярджае, што абодва былі п'яныя. Відэа з Дакоты апублікаваў у сваім тэлеграме і Придыбайла. Сябрам спявачкі ён сказаў, што жыць пры Пуціне яму зашыбіць. Рыта Дакота падтрымала беларускія пратэсты. Раней яна заявіла, што не прызнае легітымнасці Лукашэнкі і не збіраецца выступаць у Беларусі, пакуль ён утрымлівае ўладу. Спявачка таксама запісала песню «Уходзі» са словамі «Как тебе спіцца, Саша, па начам». Гэта былі навіны шоу-бізу. Слухайце Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Мы працягваем праграму «Еўразум», якой гісторык Александр Фрыдман падводзіць вынікі 2021 года ў Беларусі і разважае, чаму наша краіна была цікавая свету, а сусветныя СМІ ўдзялялі беларускай павесцы так шмат месца на сваіх старонках.
І зараз пра тое, да якога ўздзеяння, да якіх вынікаў прыводзіць такая цікавасць заходніх СМІ да Беларусі. Найперш, да, калі возьмем грамадзянскую супольнасць грамадзянаў Беларусі. Вось як пасля гэтых усіх публікацый змяніліся настроі, стаўленне, увогуле, можа быць, як рэагуе грамадства на Захадзе па беларускім пытанні?
Ну, грамадства, сапраўды, асабліва людзі, якія цікавяцца палітыкай, яны ведаюць, Ну, у прынамсі, агульным чынам тое, што адбываецца ў Беларусі. Яны ведаюць пра гэтую лічбу палітвязняў, пра гэта таксама пішуць, а калі гэтая лічба будзе ўжо большай за 1000, і гэта сапраўды хутка будзе, то гэта абсалютна за жахлівыя лічбы для Еўропы. На Захадзе ведаюць, што гэта становішча ненармальнае, што гэта не павінна адбывацца ў Еўропе 21-го стагоддзя, што нейкім чынам трэба з гэтым змагацца, і вось... Як яны могуць змагацца, так яны і змагаюцца. Іншага інструмента, акрамя санкцій, Захад фактычна не мае, і гэты інструмент санкцій Захад таксама выкарыстоўвае. Іншае пытанне, а чаго можна дамагчыся гэтым інструментам санкцій? За гэты год так санкцыі узмацняліся, санкцыі рабіліся больш жорсткімі, і Захад зразумела, ёсць магчымасць зрабіць гэтыя санкцыі яшчэ больш жорсткімі. Праблема ў тым, што пакуль гэтыя санкцыі тых вынікаў, якіх дамагаўся Захад, не дасягнулі. Так мовіць, палітвязні на свабоду не выходзяць, рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца. Лукашэнка не дае пачуць, што ён мяркуе нейкім чынам гэтую палітыку змяніць. Так, на Захадзе ўсё ведаюць, ўсё разумеюць.
Можа быць, это ўсё таму, што, як кажуць нашы асобныя палітыкі, санкцыі дзіравыя. Вось на Захадзе разумеюць, што санкцыі іх, ну, і сапраўды такія вот.
Не, яны зразумела, гэта яны разумеюць. Праблема ў тым, калі вось мы паглядзім на тыя санкцыі, якія ўводзіліся ў дачыненні ў Беларусі, ўжо ўведзены ў дачыненні ў Беларусі, і з санкцыямі, якія ўводзіліся ў дачыненні іншых краінаў з боку Еўропы, тык санкцыі, якія ўводзіліся супраць Беларусі, яны па еўрапейскім, я падкрэсліваю, пад еўрапейскім меркам, яны досыць жорсткія. Так, магчымасці ўзмацніць санкцыі ў еўразвяза на самой справе прысутнічаюць. Ці будзе Захад гэтымі, ці будзе еўразвяз гэтымі магчымасцямі карыстацца, хутчэй за ўсё так, бо ў Беларусі, на жаль, адбываюцца падзеі і будуць далей відавочна адбывацца, на якія Захад нейкім чынам павінен будзе рэагаваць. А акрамя санкцый у Захада фактычна іншых магчымасцяў няма на дадзены момант.
Мы закранули тему уплыву СМИ и публикаций на белорусскую тематику на громадскость Евросоюза, ну, в огуле Заходу. А как уплывают эти уплывают в огуле на решение политиков публикации?
Безумоўна, гэта дэмакратычная грамадскасць, і ў дэмакратычнай грамадскасці публікацыі прэсы, так мовіць, палітыкі, яны мусяць прыслухоўвацца да таго, што робіць прэса, пра што паведамляе прэса. І мы ж бачылі гэта, прынамсі, у выпадку, не толькі палітыкі, дарэчы, таксама і канцэрны розныя. Мы ж гэта бачылі ў выпадку тых замежных канцэрнаў, нямецкіх, швейцарскіх, якія давалі сваю рэкламу у ефіры беларускага тэлебачання. Былі публікацыі праваахоўных арганізацый, потым былі абаронцаў правоў чалавека, былі публікацыі, потым былі публікацыі прэсы, і гэтыя канцэрны мусілі рэагаваць. Што ж тычыцца палітыкаў, так, калі яны, напрыклад, міністры замежных справаў розных краін еўразвяза, калі яны даюць інтэрв'ю, яны вымушаны таксама адказваць на беларускія пытанні. Так бы мовіць, прэсінг з боку прэсы, ён безумоўна прысутнічае. І гэта не тое, што на сітуацыю ў Беларусі можна ўсё ж такі вось так закрыць вочы і сказаць, не, гэта нас больш не цікавіць. Калі дазволіце, я проста прывяду адзін цікавы прыклад. Ён звязаны з сірыйскім кейсам. Бо ў Еўропе і ў Амерыцы вельмі шмат пісалі пра злачынствы рэжыма Асада ў Сірыі. І адпаведным чынам была сфармавана і пункт гледжання ў грамадства, што Асад – это дыктатар, на самой справе дыктатар, што ён здзейсняе злачынствы і гэтак далей. Пасля таго, як на Захадзе распаўсюджваўся вось такі вобраз Асада, у тым ліку ў прэсе, то для палітыкаў, заходніх палітыкаў, у такім становішчы пачаць нейкія перамовы з Асадам, гэта вельмі, вельмі цяжка. Ну, Лукашэнка, гэта зразумела, не Асад, я так бы сказаў, яшчэ не Асад, але імідж у яго прыкладна такі ж. І ў значнай ступені сфармаваны сродкамі масавай інфармацыі заходняй.
Такое невеликое лирычное отступление. Сериус сам пишет: «Александр, дякую за вашу працу. Вы для меня открытие году на Еврорадио». Ну, як не будем, як певные ютуб-блогеры казать, что сам себе не похвалишь, но саправды так склалось, что Еврорадио стало той пляцовкой, откуль стартанул так вось Александр Фридман и ворвался во всю инфопростору белорусскости, белорусских медиа. Гэты прорыв его будет протягиваться и надалей, дякуючи тому, да, прикладу, что протяг гэтай першай кнігі ўжо фактычна гатовы, будзе хутка адпраўляцца ў друк. Беларуская нацыянальная ідэя на маршы кніга, там ёсць размова і з Александрам Фрыдманам. Так што чакайце, глядзіце, шукайце магчымасць раздабыць гэта. Спадар Александр, я яшчэ да адной такой тэмы журналістаў і рэдакцыі беларускія, прынамсі, часта абвінавачваюць, што яны там прадаліся ці купленыя, ці іх там пад сябе там падмялі, ці яшчэ там ўсё такое. І з гэтай нагоды пытанне наконт заходніх СМІ. Вот мы абмеркавалі, як СМІ ўплываюць на ўсіх. А хто ўплывае на СМІ заходнія? Вот ёсць такое, можна сказаць?
Ну, безумоўна, таксама ёсць у заходніх СМІ, у нямецкіх СМІ, напрыклад, ёсць уладальнікі, у якіх ёсць пэўныя таксама ідэалагічныя канцэпцыі, якія падтрымліваюць пэўныя палітычныя партыі. Гэта безумоўна прысутнічае. Ну, такі вельмі цікавы, напэўна, прыклад, які можна ўзгадаць у гэтым сэнсе, гэта група выданняў канцэрна Шпрынгера у Германіі. Да гэтай групы належыць, напрыклад, газета «Більд», галоўны таблоід краіны, і газета «Ды Вельт». Дык вось у журналістаў, якія працуюць у гэтых выданняў, яны арыентуюцца на пэўны каштоўнасны канон гэтага выдавецтва. Гэта тычыцца прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў, падтрымка добрых сувязяў паміж Германіяй і Злучанымі Штатамі, увогуле прасоўванне дэмакратычных каштоўнасцей, прыязнае стаўленне да дзяржавы Ізраіль і гэтак далей. Вось гэта на самой справе прысутнічае. Але у заходніх СМІ там ёсць вельмі розныя выданні. І чалавек можа знайсці абсалютна тое, што яго цікавіць, і тое, што яму таксама ідэалагічна падабаецца. Гэта і левая прэса, і правая прэса, прэса, якая сімпатызуе партыі, напрыклад, партыі зялёных альбо сацыял-дэмакратам у Германіі. Так што кожны мае магчымасць абіраць, калі ў яго ёсць такая жаданне.
Еўрарадыё.фм.
Напад на консула у Лондоне 19 снежня и его обвинувачивание на адрес представников белорусской диаспоры выкликали бурные обмеркования у часе сгуртования белорусов Великобритании «Надея».
Одни удельники пропоновали поставиться до ситуации с разумением. Мауляу, после усяго, что здарылася у Беларуси за апошние 2 года, у шергу хлопцев могли попросту сдать нервы. И это не значит, что яны не наши, а с иншей планеты, и что ты, кто с гэтым згодны, повинны заткнуться и пасти у закат.
Были и такие заявы, что ты, кто мае дочинение до инциденту, не повинны быть у диаспоры. Еще некто написал, что гвалт – это дрэнна, але с задовольнением запустил бы яйкам у фашиста. Дискуссия вокруг инциденту переросла у знакомитый, любимый для многих белорусов, бульба-срач.
Люди не могли спыниться. Самые гарашие подкидывали дроуцев у выгляде абраз удельников гутарки. У вынику здарылся пожар, и администраторы были вымушены спынить чат.
Мы самый агрессивный на планете вид. Ніводная іншая живая істота на планете не пераўтварае навакольны свет так, як гэта робім мы, азначае психолог Наталья Скіпская, якая пагадзілася пракаментаваць Еўрарадыё агрэсію, якая нарастае цяпер сярод беларусаў. Давайте паслухаем.
Што зачапіла вас менавіта? Пра што гэта кажа? Што адбываецца ў грамадстве?
Это данность. Мы агрессивные. У нас есть клыки, у нас есть ногти. И внутривидовая агрессия присуща вообще не всем, далеко не всем видам на Земле, но нам она присуща. Мы занимаемся и каннибализмом в прямом смысле. Да? Мы убиваем представителей своего вида. И много всего другого делаем, калечим друг друга. Ну, то есть, как бы, вообще вопросов нет. Да? Есть такое понятие, как инстинкт агрессии. Его ввел Конрад Лоренц. Он рассматривал агрессию как инстинкт, который работает для установления контактов внутри сообщества, да, внутри вида. Для того, чтобы... Ну, вот, например, он проводил там исследования о том, как по отношению друг к другу ведут себя разные существа. Ну и вот, например, есть там рыбки, которые плывут большими косяками, плывут рыбы, да, они друг к другу вообще не испытывают никаких, ну, никаких там агрессивных чувств. Они вообще между собой там особо не взаимодействуют. Они просто как сосуществуют рядом, да. То есть они не проявляют агрессию к представителям собственного вида. Есть существа, которые по-разному это вот регулируют и проявляют внутреннюю агрессию. Мы очень агрессивны. Но агрессия наша направлена на несколько вещей. То есть для того, чтобы... Ну, смотрите, вот для того, чтобы нам с вами разговаривать, да, нам нужно тоже совершать некоторые агрессивные действия. Вот вы, например, когда мне позвонили или написали даже вначале, вы по факту вторглись в мое пространство, да, то есть я там чем-то занималась. Вот это вот вторжение, это тоже агрессивный акт, да. Я говорю сейчас, вы слушаете, это тоже агрессивный акт. То есть я тем, что я продолжаю говорить, вынуждаю вас сдерживать свои какие-то эмоции, свои проявления, молчать и слушать меня. Ну, то есть, в общем-то, каким-то образом я своими действиями обуславливаю ваши действия. Не просто их обуславливаю, даже предопределяю. Вот. То есть у нас... почему такой конфликт большой в обществе? Потому что... Если обратить внимание вот на некоторую дихотомию, да, такую амбивалентность этого явления. Вот я почитала комментарии, заметили девушку, которая сказала, что написала о том, что вот те, кто, значит, каким-то образом проявляют агрессию, не должны быть исключены из диаспоры. Так? Ну, то есть по факту вообще-то, как она получается, тоже такое... Мало того, что не просто агрессивный акт делает, она делает такое заявление, которое носит характер аннигиляционной агрессии, то есть агрессии, направленной на уничтожение. То есть она человека в этом сообществе, вот в этом чате диаспоры, она его по факту уничтожает, она его исключает совсем. И вообще не нафиг, она его выпихивает оттуда. Это ведь агрессивный акт, правда?
Угу.
Агрессивный. И, как говорится, нет более агрессивных людей, чем борцов за мир. Но вот посмотрите, любая борьба за хорошие вещи, она все равно превращается в какое-то такое агрессивное действие. Да? И вот эти вот... И здесь, получается, мы болтаемся между двумя полюсами. А надо идти в золотую середину. Агрессия может быть плохой, может быть хорошей. Это как с ножом. Можно порезать хлеб, можно убить человека. Понимаете? Мы есть агрессивные существа, но это нормально. И ненормально, когда нас бьют, подставлять вторую щеку и молчать. Когда мы становимся жертвой, в позицию жертвы. Понимаете? И те импульсы агрессивные, которые у нас возникают в ответ на какие-то действия, на нарушение наших границ, это нормально. И то, что мы вышли, это было... Тоже агрессивное действие, но в мирном проявлении. Это нормально. Понимаете? Мы уходим просто в такой полюс, вот это вот из нас овцы. Овцы, я даже не знаю, коровы, которые дергают за сиськи и дуют.
То, что бывается у чатиках зараз. Вот это что? Это такая невыявленная агрессия, менавито, у людей?
Смотрите, во-первых, в интернете очень легко ругаться, легко очень вот эти устраивать бульбосрачи.
Uh-huh.
Как правило, ты этого человека не видишь, может быть, даже не знаешь. Все скрыты под никами. И вот эта вот условная безнаказанность, она, ну, как бы раскрепощает. Это... Да, вот здесь получается это такой момент, который с троллями работает очень легко троллить человека, который тебе ничего не даст, а то, что ты ему там что-то неприятное сказал. Это раз. У нас на самом деле очень сильно сейчас народ вздыблен. То есть реально получается, люди полтора года копят в себе и сдерживают очень агрессивные такие, знаете, интенции. Потому что действительно агрессии много, и это нормально. В ответ на то, что произошло, вполне себе нормально испытывать злость и даже ненависть, да, то есть как бы и хочется очень сильно, во-первых, просто прийти в баланс, да, уравновесить вот это вот состояние. Это вполне нормально, что у человека на это вырабатывается комплекс гормонов, которые как раз-таки про агрессию, да, то есть и вот это сбросить это напряжение куда-то надо, и люди его сбрасывают. Сейчас нельзя пойти под РУВД и сказать «вы козлы». Можно вполне себе в чатике написать друг другу «вы козлы». Или «они козлы», еще прочее. Поэтому вот это вот поливание грязи, оно так и работает хорошо. Почему так популярны всякие чаты, где вот такая риторика? И опять-таки я думаю, что и Озаренок поэтому так заходит в другой стороне, потому что он как раз-таки вот является этой говорящей головой, которая вот брыжет вот этой вот, понимаете, такой вызывающий отвращение, но все-таки агрессии, да, то есть такие импульсы, такие вот ненавистнические он поддерживает в людях. Людям нужно находить поле для проявления агрессии, безопасное, потому что иначе либо психика, либо мы крышу едем, либо у нас агрессия заворачивается внутрь, мы начинаем болеть в результате. Понимаете? Поэтому просто тем, кто хочет делать это экологично, нужно находить такие другие способы. Ходить, не знаю, в тренажерный зал, на бокс, и вот такие вещи делать, которые сами по себе для них являются агрессивными, но не будут портить отношения с окружающими.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.